Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Музыкальная полка» Соломона Волкова, перечитывая Лосева. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм о Черчилле «Навстречу шторму». Отпуск пополам с работой. Гость «Американского часа» – социолог Далтон Конли. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Американская биография Маркеса. 72 года в поисках счастья. Гарвардский проект и его автор. Беседа с Владимиром Гандлесманом. Сегодняшний «Американский час» откроет наша традиционная рубрика «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Сегодня у нас будет специальный выпуск «Музыкальной полки». Дело в том, что сегодня, 15 июня, исполнилось бы 72 года нашему другу, замечательному поэту Льву Владимировичу Лосеву. Но Лосев не дожил до своего дня рождения. Он недавно умер, и я предлагаю Соломон вспомнить о его сочинениях сегодня и поговорить о Лосеве, о музыке, о том, как мы все дружили.
Вы знаете, я сейчас вам скажу смешную вещь, но я полагаю, что я был, может быть, одним из самых первых людей, которые напечатали произведение Лосева. И я вам сейчас расскажу, как это получилось. В 1973 году я работал в журнале «Советская музыка». И мой хороший знакомый, ленинградский композитор Геннадий Банщиков, прислал ноты песни своей. Она была из радиоспектакля «У парижских коммунара». А текст ее поэта Лосева и песня, должен сказать, была замечательная. Она была в таких лучших эйслеровских традициях. И я ее напечатал и схлопотал за это выговор. Причем выговор я получил не за то, что была крамольная музыка или текст, хотя они были отличного качества, нужно сказать, а за то, что была непривычная система нотации, которую я и сохранил, банщиковская. Вот так вот получилось, и впоследствии, когда я напомнил об этом Лосеву, он как-то без большого восторга отреагировал. Думаешь, ему было, что ли, неудобно вспоминать об этих юношеских реках. И совершенно зря. Песня замечательная.
Я вообще думаю, что из Лосева получился бы замечательный либретист. Ему не раз предлагали писать либретто для мюзиклов. И, к сожалению, он этим никогда не занимался. Хотя мне кажется, что его стихи, они как раз очень подходят для того, чтобы их положить на музыку, на оперетто, мюзикл. Что-то вот по Ильфу Петрову, например, предлагали поставить мюзикл со стихами Лосева. Но он за это так и не взялся. Тем не менее, Лосев был человеком музыкальным. И к музыке относился довольно трепетно. Я это хорошо знаю, потому что Лёша, его все называли Лёша, он однажды рассказал мне такую историю. В его маленьком городке, университетском, крохотном, чистом, красивом, была пекарня. Однажды он зашел туда и увидал, как стоит пышная женщина в белом одеянии, пахнет пирожными и играет Бах. И он подумал, может быть, я уже в раю? И после этого мы друг другу хвастались, как мы любим Баха. Я ему даже прислал 48 лекций по Баху, и он с удовольствием их прослушал, и мы долго потом обсуждали. А какие ваши музыкальные воспоминания о Лосеве?
Когда появились стихи Лосева, они сразу на меня произвели сильнейшее впечатление. Дело было где-то, я думаю, в 80-м году. Вот первые большие публикации Лосева поэта стартовали в 80-м году. И я где-то вскоре после этого написал ему восторженное письмо, где, набравшись нахальства, сравнивал его поэзию со звуком кларнета. Я вам сказал, что такой серебристый по тембру и европейский по своим корням с некоторым американским акцентом. Потому что кларнет и саксофон — это два родных брата. И вот мне...
То есть там есть немножко джаза, да, немножко, да, классики, да?
И получил я от него ответ, в котором он с этим соглашался. Ему такое сравнение понравилось. И поэтому я хочу в пандан, в параллель стихам Лосева показать фрагмент из кларнетовой сонаты Брамса в исполнении замечательного кларнетиста английского Майкла Коллинса, а аккомпанирует ему еще более замечательный пианист Михаил Плетнев. Thank you.
«Личная нота».
Мы одновременно отметим в этом разделе и 120-летие со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой, и помянем также и Льва Владимировича Лосева, который был большим поклонником Ахматовой и который о ней очень проницательно писал. В частности, его перу принадлежит замечательная статья о том, кто же является настоящим героем поэмы «Без героя». Кажется, сейчас просто ответить после статьи Лосева. Настоящий герой поэмы «Без героя» — это Петербург. Но нужно было догадаться это. И вот Лосев
именно это сделал. Это еще и доказать. У него была очень аргументированная и очень научная статья.
Это классическая статья.
Лосев терпеть не мог смешивать поэзию с ее вольностью и, я бы сказал, фривольностью, потому что у Лосева есть, например, цикл «Памяти водки». С филологией. Филологию он терпеть не мог любой фамильярности. Она у него была всегда очень сухая, академическая, строгая.
Но при всей разнице муз Ахматова и Лосева в чем-то они, мне кажется, совпадали. Вот эта сдержанность определенная, это очень бережное и тонкое отношение к слову. У Лосева как раз большая разница в его поэтике с поэтикой Бродского, его друга и человека, которому написал замечательную и на сегодняшний день лучшую книгу в серии «Жизнь замечательных людей».
Ну и, конечно, нужно вспомнить о его многолетнем комментаторском труде, который ждет своего выхода в Петербурге.
Мы все с нетерпением, конечно, ожидаем этого двухтомника. Это будет незаменимая книга для всех поклонников Бродского. Но, как я уже сказал, с Бродским именно, с чисто поэтической точки зрения, у него не так много точек соприкосновения, больше с Ахматовой. И поэтому в том фрагменте, который я хочу поставить, это цикл песни Ахматовой для сопрано и виолончели английского композитора Джона Тавенера. Стихотворение называется «К музе». Слова всем известные. Поет сопрано Патриция Розарио и виолончелист, кстати, с русскими корнями, Стивен Исерлис. Слова эти: «Когда я ночью жду ее прихода», пишет Ахматова о музе своей, «жизнь, кажется, висит на волоске». И вот в этом отношении я могу сказать, что так же, как в ожидании прихода музы «жизнь висела на волоске» для Ахматовой, так же точно она висела на волоске для Лосева. Он точно так же трепетно относился к своему поэтическому творчеству, и оно, конечно же, было самым главным в жизни Льва Владимировича Лосева.
А сейчас очередной выпуск «Гоголиады», посвященный 200-летию русского классика.
Мы все время говорим с вами, Саша, о том, что Гоголь – это писатель всемирный. Но композиторы, которые выступали в нашей «Гоголиаде» в качестве людей, писавших на тексты, на сюжеты Гоголя, до сих пор все были русские авторы. Вот сегодня я хочу в первый раз показать человека, который не был русским и который сочинил потрясающую вещь – рапсодию оркестровую «Тарас Бульба». Это Леош Яначек. Великий чешский композитор, который родился в 1854 и умер в 1628 году. И вот, когда началась Первая мировая война, Яначек был настоящим русофилом. Он был, можно даже сказать, националистом, не будучи русским по национальности. И события войны побудили его обратиться к Тарасу Бульбе, и он окончил это сочинение в 1918 году и специально подчеркивал, что взялся за эту работу из-за знаменитых слов: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая пересилила бы русскую силу?»
Соломон, Тарас Бульба сегодня очень актуальное сочинение в России. Фильм «Тарас Бульба» сколыхнул страну, и все говорят о этом сочинении. Интернет просто кипит разными точками зрения. Причем довольно забавно, потому что «Тарас Бульба» входил в школьную программу на протяжении многих поколений. И вдруг сегодня заговорили, кто был Тарас Бульба, патриотом или террористом? Вот спор, который сейчас разрывает Россию. Как этот вопрос решен в музыке?
Это замечательная вещь, очень эмоциональная. И я не думаю, что Яначко так волновала политическая подкладка этого дела. Для него Тарас Бульба был олицетворением силы и мощи славянских народов и борьбы славянских народов за свою независимость и за свое существование, за свое выживание. И все эти эмоции, по-моему, потрясающе выражены в этой музыке. Дирижер, родившийся в Киеве, Яша Хоренштейн, а руководит он Венским оркестром. Это запись 1955 года.